Вид радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Иван.
Сегодня в программе новая книга философа Владимира Ильина выпущена в Москве. Мировой рынок русского искусства глазами журналиста и коллекционера. Выставка Эгона Шиле в чешском Кумове. Культурная панорама и музыкальные записи. Что вы, Андрей, отобрали сегодня?
Сегодня мы будем слушать записи замечательного тромбониста, пианиста, композитора и певца, хотя в последней ипостаси мы его сегодня не услышим, Вячеслава Назарова.
Панорама. Почти как сказка звучит новость о том, что коллекция произведений импрессионистов, о которой никто не знал в течение 40 лет, нашлась, потому что хранилась в банковской ячейке и теперь выставлена на продажу. Среди работ произведения Дорена, Пикассо и Сезана. 141 картина, как сообщается, принадлежала знаменитому арт-дилеру Амбруазу Валлару, погибшему в автокатастрофе в 1939 году. После смерти Валлара коллекцию на хранение в банк Societe Generale отдал его помощник, молодой югослав Эрих Шломович. Тот, в свою очередь, был убит нацистами в 1942 году. Этот клад из произведения живописи был обнаружен еще в 1979 году, когда банковская ячейка была вскрыта. Тогда картины собирались пустить с молотка, однако аукцион был отменен из-за споров наследников Валлара и Шломовича о правах на картины. Эти споры удалось разрешить только в 2006 году. Картины будут проданы на аукционах Сотбис в Лондоне и Париже. Эти аукционы пройдут, соответственно, 22 и 29 июня. Ожидается, что в общей сложности за коллекцию удастся выручить до 26 миллионов долларов. Топ-лотом торгов считается работа Андре Дорена «Деревья в Кольюре». Ее оценили от 9 до 14 миллионов фунтов. Это от 13 до 21 миллиона долларов. Совершенно естественно, что российских слушателей и покупателей интересует ситуация с русским искусством на рынке. В Нью-Йорке прошлая неделя была отмечена двумя крупными аукционными продажами. Именно русского искусства. Два лидера, Сотбис и Кристис, по одним оценкам показали хорошие результаты, по другим оценкам не смогли продать главные свои вещи. Как смотрит на ситуацию с русским искусством эксперт? Я побеседовал с журналистом и коллекционером, живущим в Лондоне, хорошо известным нашим слушателям, Александром Шлепяновым.
У нас, когда пишут о крупных международных торгах русского искусства, прежде всего начинают подсчитывать, кто сколько выручил денег. И кто больше всех заработал, тот и объявляется героем дня. Мне этот торгашеский подход представляется уныло-обывательским. Дело в том, что почти каждый крупный аукцион содержит в себе какое-то открытие. Либо это забытый и заново обретенный художник, либо картина, считавшаяся утерянной много лет назад, либо какая-то неожиданная атрибуция, либо художник, блеснувший какой-то новой гранью своего творчества, либо, наконец, это какая-то фантастическая скандальная подделка. Словом, почти каждый аукцион имеет свою драматургию, иногда совершенно детективную, захватывающую. И вот это, мне кажется, гораздо более интересным, чем выручка аукционных толстосумов. В этом смысле весенние продажи в Нью-Йорке вполне характерны. Потому что среди моря посредственных, хотя и очень дорогих изделий Фаберже, салонных картин, похожих одна на другую, и прочего антикварного ширпотреба, сверкают две великолепные жемчужины, которые прямо с аукциона прямым ходом отправятся в историю мирового искусства.
Это громкое заявление требует какого-то подтверждения. Пожалуйста, дайте его нам.
Во-первых, это содержимое двух манхэттенских квартир. Актрисы Рут Форд и ее брата, поэта-сюрреалиста и художника Чарльза Генри Форда. Оба они в свое время были очень знамениты. Рут была любимой актрисой великого Орсона Уэллса. Они были очень близки, Уэллс даже был крестным отцом ее дочери. Бывали у нее и Бернстайн, и Фолкнер, который дружил с ней всю жизнь, и Энди Орхол. А Чарльз Форд издавал очень влиятельные журналы. Сперва «Блюз», потом «Вью». Вокруг этих журналов группировались такие имена, как Макс Эрнст, Рене Магрит, Евгений Густавович Берман. Не говоря уже о том, что Форд написал вместе с Паркером Тайлером роман «Молодые и злые», который, как говорила Гертруда Стайн, сформировал поколение 30-х годов. Раз уж мы упомянули Гертруду Стайн, то салон Рут и Чарльза Форда в Нью-Йорке вполне можно сравнить с салоном Гертруды Стайн в Париже. По интересу ко всему новому и талантливому в искусстве, по замечательной интуиции, по художественному чутью. И вот Рут Форд, прожив без малого 100 лет, прошлой осенью померла. И оказалось, что за долгие годы собирательства все стены ее немаленькой квартиры, так же, как и квартира ее брата, увешаны исключительно полотнами и рисунками нашего с вами соотечественника Павла Федоровича Чилищева, которого они совершенно справедливо считали великим художником, хотя и звали просто Павликом. Павла Чилищева, к счастью, мы уже не называем забытым художником, потому что стараниями Московской галереи наши художники года 3 назад была, наконец, сделана прекрасная выставка, и вышел замечательнейший каталог с отличной статьей Василия Ивановича Ракитина, которого мы знаем и по его статье в легендарном «Метрополе», и по многим другим работам. В этом же каталоге и замечательные комментарии и аннотации молодого питерского искусствоведа Александра Кузнецова. Так что всем горячо рекомендую этот каталог найти и прочитать. Конечно, на Западе и в Америке Павел Чилищев был более чем известен. Сперва как участник парижской группы неоромантиков, куда входил Леон Зак, в прошлом, между прочим, один из имажинистов, помните, вместе с Марингофом, Шершеневичем и Есениным. И братья Евгений и Леонид Берманы, и Кристиан Берар. Затем Чилищев прославился как один из ведущих художников дягилевских балетов, а позже как портретист и автор потрясающих монументальных полотен. Одно из них, кстати, после смерти Чилищева в 1957 году было подарено Третьяковской галерее, где и провалялось свернутым в рулон 50 с лишним лет. Вообще, случай Чилищева – это один из самых ярких примеров того, как много потеряла Россия с отъездом на Запад своих лучших художников. Тоже относится и к Борису Григорьеву, и к Александру Яковлеву, к Евгению Берману, и к Александре Экстер, и к Наталье Гончаровой, и к Шагалу, и многим-многим другим. Все это художники мирового, не только российского уровня. Правда, с другой стороны, именно благодаря эмиграции эти художники смогли свободно развиваться и тем самым включали русское искусство в мировой контекст. Неизвестно, что было бы с ними, останься они в России. И вот теперь на аукцион «Сотебис» была выставлена самая обширная, любовно собранная коллекция работ Павла Чилищева. Сразу скажу, чтобы вы не волновались, что главная работа, портрет самой Рут Форд, проданная почти за $1 миллион, попала в одну из российских коллекций и таким образом готовится к возвращению на родину.
Александр Ильич, вы сказали, что две великолепные жемчужины, которые прямо с аукциона прямым ходом отправятся, если я правильно запомнил, в историю мирового искусства. Вы рассказали о первой, а какая вторая?
Второе открытие тоже принадлежит Сотебис. Это собрание 80 с лишним картин бывшего одессита Якова Абрамовича Перемена. Он был настоящим коллекционером, то есть не просто вкладывал деньги в дорогие картины известных художников, а покупал тех, кому, как он верил, принадлежит будущее. Дело было в 10-е годы прошлого столетия. В Одессе набирала силу группа молодых художников, которые были ориентированы на парижский авангард, на Матисса, на Сезанна. Многие из них побывали в Париже, выставлялись в парижских салонах, уже имели успех. Но тут революция, разруха, погромы, в общем, стало не до модерна. И в 19-м году, в самый разгар гражданской войны, этот идеалист перемен, с спасаясь из Одессы, вывез не бриллианты и не золото, а огромную неподъемную коллекцию работ никому неизвестных молодых ребят. И с точки зрения окружающих, это было, я думаю, чистой воды безумие. И вот благодаря этому безумию мы теперь видим, как далеко шагнула южно-русская школа живописи в те годы. Мы узнаем имена Амшея Нюрнберга, Исаака Малика, Сандро Фазини, который на самом деле был Александром Файнзильбергом, старшим братом Ильи Ильфа. К счастью, у Перемена был замечательный глаз и острая коллекционерская интуиция. Так что его собрание передает воздух той неповторимой эпохи, ту удивительную ауру одесского Монпарнаса, которая без этого коллекционерского подвига исчезла бы с лица земли безвозвратно. Не знаю, кто купил это собрание за 2 миллиона долларов, что, кстати, удивительно дешево, учитывая количество и качество вещей. Но очень надеюсь, что это сделал какой-нибудь украинский коллекционер, и все собрание Перемена рано или поздно превратится в Одесский музей модернизма.
«Русские торги» в оценке журналиста и собирателя Александра Шлепянова. Мне приятно сообщить нашим слушателям, что уже после записи моего с Александром Шлепяновым разговора вышел номер газеты «Коммерсант», номер за 27 апреля, где сообщается, что покупатель действительно украинский коллекционер Андрей Адамовский, основатель фонда украинского авангардного искусства, и предполагается, что вся коллекция Якова Перемена будет теперь выставлена в частном музее изобразительного искусства, который меценат собирается открыть на Подоле в Киеве.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжим культурную панораму?
Давайте продолжим. Вы начали говорить о картинах. Ну и, конечно, я не могу не рассказать о картине «Шагала. Революция», которая раньше никогда не выставлялась на обозрение. Но, тем не менее, она станет топ-лотом торгов живописью импрессионизма и модернизма на аукционе «Бонэмс». Торги пройдут 22 июня в Лондоне. На этом полотне довольно больших размеров Шагал запечатлел свое видение российских событий 1917 года. На картине изображены революционные солдаты, а также сцены из жизни простых обывателей. Есть на холсте и фирменные знаки Шагала – изображение супружеской пары и козы. Первоначально считалось, что революция была написана в 1937 году, однако Парижский комитет Шагала провел научные изыскания и пришел к выводу, что художник нарисовал картину в 1968 году, потому что по персонажам, цветовой гамме и композиции работа сходна с другими картинами Шагала того периода, например, с картиной «Война» 1966 года. Шагал очень любил свою картину и хранил ее у себя дома во французском Сан-Поль-де-Вансе до самой смерти в 1985 году. По заявлению комитета Шагала, художник рассматривал революцию как квинтэссенцию своего творчества. Предварительная оценка картины – примерно 1,5 миллиона фунтов.
Давайте продолжим тему искусства. В чешском Крумлове открылась выставка к 120-летнему юбилею экспрессиониста Эгона Шиле. В город, где художник жил и работал, на время возвратились созданные здесь картины. Для выставки работы предоставили крупнейшие европейские и американские галереи, а также частные коллекционеры. Рассказывает наш пражский корреспондент Александр Вагнер.
Картины, нарисованные масляными красками, прославившие художника акты, акварели и графика, а также документальный фильм – все это можно увидеть на выставке, открывшейся в городе Чешский Кромлов в честь 120-летнего юбилея со дня рождения Эгона Шиле. Это не просто ретроспектива одного из видных представителей экспрессионизма, но и попытка рассказать о его частной жизни. Наряду с картинами на выставке можно увидеть, например, портрет дяди Шиле, брата его матери Леопольда Чихачика, который занимался воспитанием художника с 15 лет после смерти отца. Также здесь выставлены рисунки Антона Пешки, друга, а позднее Шурина Шиле, и несколько работ учителя художника Густава Климта. Рассказывает Ганна Ирмусова, директор арт-центра Эгона Шиле, в котором выставка открылась.
Так, выставить оригинал Шиле, она не будет однодуха.
Сегодня я выставляю оригиналы работы Эгона Шиле – очень непростое дело. Нашей организации уже почти 20 лет. У нас есть необходимые контакты, поэтому нам удалось получить согласие на экспозицию рисунков, акварели, графики, а также, конечно, картины с целого ряда стран – Австрии, Германии, Швейцарии и даже Соединенных Штатов. На выставке будут представлены и несколько работ из чешских государственных фондов и частных коллекций. Мы очень рады, что Венский музей Леопольда также согласился одолжить нам работы, как раз виды чешского Кромлова, а также рисунок, на котором Шиле изображен со своей женой Эдитой.
Эгон Шиле жил в чешском Кромлове несколько лет. Есть ли в чешских музейных коллекциях его менее известные работы, которые удалось выставить на этот раз?
Национальная галерея Праги, конечно, не сосредотачивается на работах Шиле, как, например, музей Леопольда в Вене. Однако в ее коллекции есть несколько работ маслом и рисунков на бумаге. Последние нам одолжить не удалось, потому что для этого необходимо создать особые условия. Тем не менее, из чешской коллекции мы получили написанный маслом один из лучших видов на крыше чешского Кромлова.
То, что юбилейная выставка Эгона Шиле открылась именно в чешском Кромлове, не случайно. Сюда художник приезжал на протяжении всей жизни. В детстве вместе с матерью Марией, до замужества с Соукуповой, которая была отсюда родом, будучи студентом, он продолжал навещать своих родственников, двоюродных сестер и их детей. После того, как Шиле покинул Академию изобразительных искусств, он даже хотел переселиться в чешский Кромлов, но сразу сделать этого ему не удалось. Лишь встретив Валери Нойзель, модель и, как предполагают исследователи, одну из возлюбленных Климта, Шиле предложил убежать от венской жизни в небольшой провинциальный город. В это время сюда приезжали погостить многие друзья Шиле из Венской Академии изобразительных искусств, а также его галерейщик Артур Реслер, рассказывает Ганна Ирмусова.
В этот период возникла серия рисунков, на которых изображены не только кромовские дома и окрестности города, но и местные жители, дети, молодые люди, которые приходили в его мастерскую, и, конечно же, женщины. К этому периоду относится и одна из наиболее известных картин Шиле – прекрасный, написанный маслом портрет Польды Ладжински, дочери местного кучера. Эту картину Шиле выполнил оригинальной техникой, так как по рисунку должен был быть создан цветной витраж для дворца Стокли в Брюсселе. Витраж, к сожалению, никогда реализован не был, но картина осталась, и на ней изображена девушка из Кромлова.
В чешском Кромлове случилось первое происшествие, за которое Эгон Шиле впоследствии получил прозвище «порнограф» из Вены. Родители гимназистов жаловались городским властям, что художник создает в своей мастерской откровенные рисунки, которые показывает детям. В городском архиве хранятся документы о строжайшем запрете для гимназистов посещать его мастерскую. А также есть несколько записей, в которых упоминается домашний арест за нарушение этого запрета и даже исключение из школы. Рассказывает Ганна Ирмусова, директор арт-центра Эгона Шиле.
В то время, когда Шиле жил в чешском Кромлове, некоторые студенты подали заявки на поступление в школу искусств. Это тоже есть в архивах. Нахождение художника в этом городе имело большое влияние на местную жизнь.
Некоторые архивные документы, рассказывающие о пребывании Эгона Шиле в чешском Кромлове, можно найти и на выставке. Здесь есть и фотографии. Эти материалы, несколько лет собираемые занимая арт-центр Гонашвили, вошли в книгу, которая создана к 120-летию со дня рождения художника и называется «Шиле и Чирский Крумлов». В ней опубликованы и новые архивные документы, полученные в дар от частного коллекционера, который подарил центру и несколько графических работ. Выставка открыта в Чирском Крумлове до 31 октября.
Юбилейная выставка экспрессиониста Эгона Шиле в рассказе Александры Вагнер.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, прежде чем мы прервемся для выпуска новостей, напомните нам, пожалуйста, о музыке нашей программы. Сегодня мы слушаем музыку в исполнении тромбониста Вячеслава Назарова, участника многих джазовых проектов в Москве до его эмиграции в Штаты в 1992 году. Краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как влияет отношение российского общества к делу ЮКОСа на тактику обвиняемых в Хамовническом суде? Об этом говорим с адвокатом Еленой Лукьяновой и журналистом Зоей Световой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Австрийское управление по борьбе с терроризмом считает, что президент Чечни Рамзан Кадыров может быть связан с убийством чеченского беженца Умара Исраилова в Вене в январе 2008 года. На Украине лидер оппозиции Юлия Тимошенко призвала своих сторонников требовать аннулирования соглашения по Черноморскому флоту, ратифицированного во вторник украинским и российским парламентами. Издатель газеты «Ведомости» «Бизнес Ньюс Медиа» во вторник подал в суд иск о защите деловой репутации к председателю Госдумы России Борису Грызлову. 2 апреля на встрече президента Дмитрия Медведева с руководителями парламентских фракций Грызлов заявил, что публикация в газете «Ведомости» под названием «Месть за Кавказ» может быть связана с действиями террористов, совершивших взрывы в московском метро. Верховный суд России признал законным распоряжение московского правительства, предполагающего вырубку части Химкинского леса для строительства платной автомагистрали Москва-Петербург. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, таким образом суд отклонил кассационную жалобу экологов. Мосгорсуд на заседании во вторник запретил деятельность националистической организации «Славянский союз», признав ее экстремистской. Временное правительство Киргизии обвиняет свергнутого президента Курманбека Бакиева в организации массовых убийств участников акции протеста в Бишкеке 6-7 апреля. Тогда погибли 85 человек. Никакого дефолта по долговым обязательствам ни в Греции, ни в любой другой стране еврозоны не будет. Об этом заявил во вторник глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Андрей, мы слушаем музыку. Мы слушаем музыку Вячеслава Назарова, участника многих московских джазовых коллективов. Вячеслав Назаров был певцом, композитором, тромбонистом. И именно с его творчеством тромбониста мы сегодня и знакомимся. Продолжим культурную панораму?
Ну, давайте попробуем. Давайте уж продолжим наш разговор о живописи. Но попробуем все-таки как-то это увязать с самой-самой-самой современностью. Свободный университет Берлина открыл в интернете базу данных, посвященную судьбе более 20 тысяч произведений искусства, которое было объявлено нацистами дегенеративным и изъято из музеев в 1937 году. Сайт стал результатом 8-летней работы университетских историков искусства. На нем, в частности, представлены работы Франца Марка, Эмиля Нольде, Отто Дикса, Марка Шагала, Макса Бекмана, Василия Кандинского, Эрнста Людвига Кирхнера и других. Про каждую из картин рассказывается, из какого музея она была изъята. В случае, если произведение не было уничтожено, называется его нынешнее местонахождение. В этой новости вам, кстати, для меня эта фраза самая страшная – «если произведение не было уничтожено». Майки Хоффман, один из ученых, который работал над сайтом, рассказал, что цель была не только составить каталог дегенеративного искусства, но и показать, какой богатой коллекцией обладали немецкие музеи в 1930-х годах. Пока сайт существует только на немецком языке, однако в течение ближайших недель ожидается его английская версия. Наверное, надо напомнить, что нацисты называли дегенеративным авангард, а также искусство, которое рассматривалось как еврейское или большевистское. В 1937 году, по указанию Геббельса, в Мюнхене была открыта выставка «Дегенеративное искусство», где было представлено 650 произведений, конфискованных в 32 музеях Германии. Картины висели зачастую без рам и среди российских надписей. До апреля 1941 года выставка объехала еще 12 городов Австрии и Германии, и в общей сложности ее посетили 3 миллиона зрителей. Вот тут начинаешь думать, если произведения объявлены дегенеративными, то, в общем, как относиться к тому, что была устроена их выставка, и с ними смогли ознакомиться 3 миллиона человек? А напоминание о том, что дегенеративным фашисты считали еврейское искусство, мне, как ни странно, напомнило одну статью в нашей прессе советского времени. Героем этой публикации, не главным, но одним из героев был ваш покорный слуга, где какая-то комсомольская газета, но не центральная, не московская, решила свести со мной счеты в связи с тем, что я где-то опубликовал статью про Битлз и про джаз.
И чтобы показать, насколько я враг советской молодежи, меня пригвоздили к позорному столбу словами. Так начиналась статья. «Джаз, как известно, придумали негры и евреи». Точка. Судя по всему, считалось, что после этого читатель возмущенно выбросит пластинки негров и евреев и будет слушать только музыку советских композиторов.
Андрей, в каком году это происходило?
Это происходило...
В 49-м?
Это происходило... Почти. Это происходило в 70-е годы, когда в период острого безденежья я объезжал регионы нашей необъятной родины с лекциями о современной культуре, в частности, о музыке, и какие-то местные газеты публиковали мои заметки на эту тему.
Поразительно, поразительно. Это к вопросу о тоске по советским временам. Но вот такая выставка дегенеративного искусства в нацистской терминологии напоминает, и, главное, интерес масс к ней, напоминает действия такие идеологически бессмысленные и уже, так сказать, контрпродуктивные действия советской пропаганды, когда в литературной газете и в «Новом мире» были напечатаны те самые фрагменты из романа «Доктор Живаго», из-за которых этот роман, собственно, и был запрещен в Советском Союзе. То есть после этого остальной балласт можно было уже, это балласт в кавычках, конечно, можно было уже спокойно печатать, на самом деле, потому что все самое антисоветское с точки зрения советской цензуры было вытащено на свет и опубликовано, в чем там какие-то сотнями тысяч тиражей, это же литературная газета была. Вот это непонятно было, что нужно запрещать, Борис Леонидович.
А вы знаете, Иван, я вдруг подумал, что я знал, что такая выставка объезжала города и весь Германии, но я не знал, что ее посетило 3 миллиона человек, и я впервые задумался, а вход был добровольный или по партийной разнарядке? Пойдите, посмотрите, на что способны эти дегенераты.
Ну, наверное, и то, и другое. Одно увлекает, как всегда, другое. Что у вас еще интересненького, Андрей?
Ну, у меня сообщение о предстоящей премьере, автором которой будет один из моих самых любимых кинорежиссеров, участник, бывший участник британской комик-группы «Монти Пайтон», или на русском жаргоне «Монти Питон», как ее называли. Это Терри Гиллиам. Терри Гиллиам, автор таких великолепных фильмов, как «Бразилия», «12 обезьян», «Король рыбак», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» или вот недавно самая свежая картина «Воображариум» доктора Парнаса, станет режиссером постановки «Осуждение Фауста» драматической легенды для оркестра, солистов и хора французского композитора Эктора Берлиоза. Уже запланировано 10 представлений «Осуждения Фауста» на сцене лондонского Колизеум-театра. Премьера ожидается 6 мая 2011 года. Как рассказал художественный руководитель английской национальной оперы Джон Берри, Гиллиаму предложили взяться за произведение, которое не входит в стандартный оперный репертуар, что позволит режиссеру не оглядываться на предшественников и в полной мере проявить свою фантазию. Я надеюсь, что слушатели смотрели фильмы Терри Гиллиама и согласны с Джоном Берри, что уж чего-чего, а фантазии этому режиссеру не занимать. «Он превосходный рассказчик, а опера – это прежде всего хорошо рассказанная история», – добавил Берри. Кстати, стоит отметить, что в ближайшее время состоится оперный дебют еще одного кинорежиссера. Майк Фигес, снявший такие фильмы, как «Грозовой понедельник», «Покидая Лас-Вегас», «Фрекин Юлия», поставит в Лондоне Лукрецию Борджа Гаэтана Доницетти.
Андрей, я предлагаю в интересах наших слушателей объединить две новости в одну. Вы сказали, как вас прорабатывали в какой-то провинциальной комсомольской печати за то, что вы пропагандировали «Битлз», и вот музыкальную новость, которую вы рассказали только что. Давайте расскажем нашим слушателям хотя бы вкратце о том, что готовится еще одна передача, где вы расскажете о песнях «Битлз» и чему она будет посвящена. Я могу сказать, что мы планируем назвать эту передачу «Легенды некоторых песен Битлз» или «Легендарные песни Битлз». О чем пойдет речь?
А я бы назвал ее, как называлась книга господина Куна «Мифы и легенды древних Битлз». А мы будем говорить о некоторых песнях, которые стали олицетворением мифов вокруг Битлз. Конечно, любой популярный коллектив, особенно рок-коллектив или поп-коллектив, он обрастает мифами. И приводить их можно долго, говорить о них можно часами, но большинство из них так и остаются сплетнями. И лишь некоторые из них каким-то образом отражены или стали причиной, или, наоборот, стали следствием, собственно, песенного творчества музыкантов. Вот о таких мифах и о таких песнях мы и поговорим. Песни, конечно, всем хорошо известны, а вот некоторые мифы, я думаю, некоторые наши слушатели услышат впервые.
Андрей, напомните нам, пожалуйста, о не будущей, а сегодняшней музыке.
Сегодняшняя у нас музыка, как всегда в наших программах, это джазовая музыка, и мы знакомимся, очень многие думают, второй или третий или десятый, сотый раз с творчеством московского джазового тромбониста Вячеслава Назарова.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В Москве в библиотеке фонда «Русское зарубежье» на Таганке прошла презентация книги философа и культуролога Владимира Ильина «Пожар миров. Избранные статьи из журнала «Возрождение». Фигура Владимира Николаевича Ильина меньше известна, нежели его однофамильца Ивана Ильина. «Путь и идейные метания философа» представил автор предисловия книги Алексей Козырев. Владимир Николаевич Ильин всю жизнь отличался своим последовательным антисоветизмом и на этой почве даже размежевался с бывшими своими единомышленниками евразийцами. И не только с евразийцами, но и со своим другом Николаем Бердяевым, против которого он выступил в печати со статьей «Идеологическое возвращенство» еще в 1935 году. А 1941 год стал для судьбы Владимира Ильина особо драматичным, потому что в этот год он получил научную стипендию и занимался исследованиями не где-нибудь, а в Берлине. И он публиковал статьи в профашистской русской периодике. На следующий год, в 1942-м, он вернулся в Париж, был исключен из Свято-Сергиевского богословского института и был подвергнут остракизму со стороны основной массы русских парижан, которые общаться с ним не захотели. Ничто ему не помогло, даже то, что он резко изменил свои политические взгляды, отрекся от Гитлера, благосклонно стал смотреть на Сталина. Алексей Козырев, повторяю, это автор предисловия книги, предположил, что прогитлеровские взгляды Владимира Ильина могли быть связаны с его попыткой защитить свою жену, которая была крещенной еврейкой, и тогда его поведение можно объяснить стремлением уберечь супругу от возможных преследований. Как бы то ни было, Ильин стал для многих парижских кругов персоной нон-грата. Алексей Козырев отметил интересную вещь. Владимир Николаевич Ильин никогда не выходил из юрисдикции Московской патриархии, несмотря на весь свой антисоветизм, и был всегда прихожанином трехсвятительского подворья на Рю Петель, которую в Париже называли «Эглиз большевик». Я задал Алексею Козыреву вопрос. Скончался ли Владимир Николаевич примиренный с эмиграцией? Или, по крайней мере, со своими противниками?
Сложный вопрос. Для него было важно, конечно, отношение с Бердяевым и Булгаковым, которых он называл своими учителями, которых очень почитал и перед ними преклонялся. И с тем, и с другим он успел помириться до их смерти. Есть переписка с Булгаковым, где он радуется тому, что Булгаков соблаговолил с ним встретиться в 43-м году. Но, конечно, уже вот той близости, которая была во время участия Ильина в журнале «Путь» в начале 30-х годов, не было. И мне кажется, что вот отношение с окружением его, оно было очень избирательным. Ну, например, Николай Михайлович Осоргин рассказывал мне, что он очень симпатизировал Ильину, и в лагерях РСХД вообще отказывались читать лекции люди именитые, потому что мало платили. Вот. А Ильин за это цеплялся как за возможность заработка, проводил летние месяцы в Альпах, читал лекции, был блестящий лектор. Есть люди, которые прекрасно и пишут, и читают лекции, но Югин скорее прекрасно читал лекции, потому что в том, что он писал, особенно вот в философских его работах, часто ощущение такого барочного нагромождения, может быть, даже сумбура. Вот, есть статьи, которые он пишет очень ясно, логично, есть публикации, где вот слишком много наползает друг на друга идей, имен. Вот, так что, наверное, говорить о окончательном примирении с русской эмиграцией, какой-то вот интеграции в эти круги, я бы не стал. Хотя Имка Пресс публиковала книги Ильина «Религия, революция, гибель культуры». В том числе эта книга была переиздана уже после его смерти в 80-е годы Никитой Струве. Так или иначе, но эта фигура не была совсем, что называется, выброшена из обоймы русских философов-эмигрантов первого поколения.
На презентации книги Владимира Ильина в Солженицынском центре на Таганке присутствовал сын философа, известный бизнесмен и коллекционер Николай Ильин. Он в детстве успел посидеть на коленях у Бердяева. Мог ли Андрей удержаться и не включить,
микрофон?
И не посидеть на коленях у
Николая Ильина, да.
Я спросил его, как ему вспоминается его отец.
Это человек, который очень быстро бегал по улице, я еле-еле за руку его держал и летел в воздухе, короче говоря. Он мне рассказывал, что когда мне 2 года было, я сидел на коленях у Бердяева. Он по ночам, когда я уже засыпал на раскладушке в комнате матери, потому что не было собственной комнаты, он на пианине сочинял музыку. И он эту музыку писал рукой, и потом он стирал ее, но не с резинки, а с бритвы. И пока я засыпал, значит, и потом вот так. Потом засыпал под эту музыку. В общем, такие памяти. Чуть позже, когда я 10 лет меня послали в интернат в Англию и возвращался на каникулы, когда я уже более взрослый был, он всегда пытался со мной говорить. Пошли в кафе, Николенька, давай выпьем там кофе и поговорим. А я избегал это как мог, потому что меня тематика не особенно интересовала. И еще я обожал мать. Отца тоже почетный был. Но просто мать держала всю семью и зарабатывала все деньги, а отец, как нищий профессор, так сказать, на лекции бегал, все это интересно было, но меня меньше. Только до его смерти мы немножко начали чуть глубже рассуждать, когда он к нам приезжал в Германию, это я уже был женат. Теперь я расплачиваюсь своим долгом перед отцом, потому что я жалею, естественно, что это так прошло. Особенно, когда я читаю его биографию, чему он только не учился, то... это мои вспоминания отца.
Николай Ильин. Я напомню, что большой том философских и культурологических работ Владимира Николаевича Ильина «Пожар миров» вышел в издательстве «Прогресс. Традиция», только что и был представлен в Солженицынском центре на Таганке.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Еще одна культурная новость. Серия «Жизнь замечательных людей» недавно пополнилась 2 интереснейшими томами – биографиями Модеста Мусоргского и Сергея Прокофьева. О Мусоргском в другой раз, а жизнеописание Прокофьева составлено поэтом и историком музыки Игорем Вишневецким. Это 700-страничный том, над которым автор работал долго, привлекая огромный материал, в том числе и архивный. В книге использованы документы из Государственного центрального музея музыкальной культуры имени Глинки, Российского государственного архива литературы и искусства РГАЛИ, Лондонского архива Прокофьева, музыкального отдела библиотеки Конгресса в Вашингтоне, музыкального отдела Национальной библиотеки Франции, музея Опера в Париже и так далее.
Получилась книга, показывающая гениального композитора с тех сторон, о которых мы прежде не знали. Главным образом это американские и европейские страницы прокофьевской жизни, его взаимоотношения с импресарио и издателями, с Сергеем Дягилевым и его окружением, дружба с Владимиром Дукельским, Верноном Дюком. Затем это, конечно, замолченные стороны жизни композитора в Советском Союзе после возвращения из эмиграции. В книге Игоря Вишневецкого использованы и опубликованные дневники Прокофьева, и неопубликованные записи. Особо хочется отметить, что прокофьевская биография включена в лонг-лист премии «Большая книга» этого года. Ну и, наконец, мне приятно сообщить нашим слушателям, что часовой разговор о Сергее Прокофьеве и его эпохе состоится на волнах Радио Свобода в ближайшее воскресенье в рамках программы «Мифы и репутации». Мы поговорим о самом, может быть, необычайном русском композиторе, чей литературный дар лишь отчасти реализовался в его уникальном, громадном и мало кем до сих пор прочитанном дневнике, об умнейшем человеке, отважившимся, тем не менее, вернуться в Советский Союз тогда, когда уже всем вменяемым людям на Западе, казалось бы, было понятно, что за режим в нашей стране воцарился. О композиторе, получившем больше всех правительственных премий, в том числе ленинских, и при этом оставшемся столь независимым. О человеке, скончавшемся в один день с вождем, 5 марта 1953 года, и потому парадоксально незамеченным общественностью. «Скиф на чужбине и дома» — так будет звучать наша тема, разговор с Игорем Вишневецким. Он гость московской студии. Первый раз в эфире программа появится 2 мая в 16 часов по московскому времени. Андрей, теперь наступило время для вашей персональной рубрики, и, надеюсь, вы нам расскажете во всех мыслимых подробностях, что же мы слушали сегодня и кто был исполнителем.
Сегодня мы слушали и послушаем еще сейчас фрагменты и пьесы в исполнении Вячеслава Назарова, джазового тромбониста, пианиста, вокалиста, автора очень многих известных советских джазовых композиций. Один из лучших импровизаторов 80-х годов, он стал известен прежде всего как солист оркестра Олега Лунстрема и ансамбля «Аллегро» под управлением Николая Левиновского. В 1967 году Вячеслав Назаров окончил школу военных музыкантов. До 70-го года он учился в Уфимском музыкальном училище по классу тромбона. В 70-е годы он объехал многие джазовые города – Москву, Ленинград и, как ни странно, Калининград, где в то время джазовая жизнь кипела. Кстати, давно в этом плане о Калининграде ничего не слышно, и я, честно говоря, даже не знаю, как с джазом там сейчас. Дополнительное или еще внимание и публики, и критики Вячеслав Назаров привлек к себе на куйбышевских фестивалях 70-х годов. В 77-м году он стал солистом-тромбонистом в оркестре Олега Лунстрема, а с 83-го года играл в ансамбле «Аллегро». Параллельно он организовал ансамбль, который существовал в формате трио или иногда квартета с басистом Виктором Двоскиным, Станиславом Коростылевым, Ренатом Шаймухаметовым и барабанщиком Евгением Губерманом. В 1992 году Вячеслав Назаров эмигрировал в США, а в 1996 погиб в автомобильной катастрофе недалеко от Денвера, штат Колорадо. Сейчас можно находить какие-то предзнаменования, какие-то знаки, которые вроде бы к чему-то вели, но тем не менее известно, что накануне своей поездки он звонил московским друзьям, рассказывал о своей жизни и говорил, как у него душа не лежит куда-то мотаться, но что делать, заработок есть заработок, и он поехал в район Денвера. Утром на рассвете полиция нашла перевернутую его машину на шоссе, и спасти его уже было невозможно. Мы слушаем пьесы, где главный солист, главный музыкант – это Вячеслав Назаров, тромбон. Thank you.
Заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Наталья Гуреева и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».